Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Ну что ж, уважаемые слушатели, вновь пятница, вновь середина дня по московскому времени, 15 часов, и, в общем, мы в программе «Золотая середина». Программа эта выходит по пятницам. С вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Я знаю, что нас слушают не только в эфирах. Сегодня распространенный интернет прибавил нам аудиторию слушателей, поэтому всем вам доброго времени суток. Может быть, вы слушаете нас совсем в другое время. В любом случае, да благословит вас Господь. Мы с вами встречаемся для того, чтобы пытаться находить ответы на сложные, а может быть, не очень сложные вопросы жизни. Передо мной, как обычно, Библия – это книга, которая сформировала и помогла мне не только в спасении моей души, в котором пребываю и, надеюсь, буду пребывать, но и в том, чтобы помогать людям спасать их бессмертные души. Это дело оказывается не такое простое, но для этого самим Богом было сделано все для того, чтобы мы обрели эту благодать как бесценный подарок. Сегодня мы об этом еще тоже поговорим. Поэтому, несмотря на сложности, которые иногда действительно окружают нас, потому что мир-то он греховный, он грехопадший, как мы говорим по Библии, то есть произошло греховное падение человечества в лице Адама и Евы, и вместе через них, вместе с ними согрешили и все мы. Так говорит, повествует нам Священное Писание. Но и через Иисуса Христа, придя сюда, пострадав за всех нас, почему о нем говорится в послании к Коринфянам, что он второй Адам, через Иисуса Христа, как совершенного Бога-человека, в мир пришла благодать. И он сделал все для того, чтобы восстановить персонально отношения с каждым из людей. В целом он умер за все человечество, но ему очень важна вера. И об этом мы сегодня тоже вспомним. Итак, передача «Золотая середина». С вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской Христианской Церкви Андрей Петров. Время летит быстро, поэтому, друзья, дорожите временем. У нас чуть меньше часа для того, чтобы у меня была возможность получить ваши вопросы и с Божьей помощью на них ответить. Если вы готовы выслать таковые вопросы, потому что наша линия только, ну, скажем так, налаживается, уже с осени у нас есть добрые вести, мы с вами, наверное, можем уже встречаться в студии. Слава Богу, что пандемические, как мы сейчас говорим, годы уже позади, и надеемся, что ничего подобного не повторится. Поэтому, может быть, у нас будет возможность прямо вот по телефону с вами общаться, а у вас будет возможность набрать номер, что, конечно же, значительно легче, чем печатать. Ну, в общем-то, не напрасно прошла и пандемия. Мы все научились держать в руках наших электронных помощников и с ними как-то совладать. Поэтому, если у вас появились навыки, пожалуйста, наберите ваш вопрос прямо сейчас в прямом эфире, и я получу, и будем вместе как-то искать ответы с Божьей помощью. Причем вопросы я ожидаю совершенно разные, и я понимаю, что иногда эти вопросы мы у кого-то подслушали, да, как говорят, кто-то нам сказал или задал свои вопросы, мы не смогли на него ответить. Или, что, наверное, чаще всего и намного эффективнее, когда мы упираемся в какие-то вопросы жизни, как в тупики, и думаем, ну как же дальше? Или стоим на развилке, как вот тот богатырь, вы помните, да, все эти сказочных героев. Вот по какой дороге идти? Это очень важно, потому что жизнь проходит очень быстро, и не успеешь оглянуться, десятки лет пролетают, и потом люди с подвисшим вопросом живут, не решая его, а когда начинают решать, подчас бы нет ничего невозможного, и Даника на кресте он спас. Но правда сложно. Поэтому давайте пытаться решать эти вопросы, особенно которые связаны со спасением нашей бессмертной души, именно сейчас, именно сегодня. потому что лето благоприятное, день спасения продолжается. Несмотря на смену сезонов, они меняются, тем не менее, лето Господне, как благодать, подаренная, еще раз подчеркну, им бесплатно, она дана нам. Поэтому до тех пор, пока мы можем сказать слово «сегодня» или «ныне» на старом русском языке, вот эта благодать и это спасение возможно. Да, мы иногда зреем, да, иногда не все сразу получается. И вот в этом мыслительном и таком, я бы сказал, сердечном процессе я готов немножко принять участие, если вы позволите. Как? Очень просто. Если вы напишите на тот чат или сайт, с которого вы сейчас вот слушаете, обычно это распространенный наш чат Theos Media, theos.fm, 4 всего буковки, Theos по-гречески – это Бог, theos.fm. И если вы хотите стать участником чата, который я тоже упомянул, это мой личный телефон, запишите. До конца скажу, что он касается сайта, и потом перейду к телефону, и как там с него можно написать ваш волнующий вас вопрос. Если вы слушаете нас в интернете, сейчас вам только взглядом нужно, как молодежь сейчас говорит, пошарить, найти такое обозначение, значок, такое облачко и три точечки, потому что значков иногда много, рябит в глазах, не знаешь, что нажимать и куда-то, как мне человек один говорит, ой, я что-то не туда нажала или нажал, как мне быть, что, как вернуться. Вот, у вас всегда есть кнопочка возврата, вы выучите такая вот стрелочка, или треугольничек, или галочка, вот, поэтому вы обращайте на эти помощь вам такие кнопочки. Так вот, для того, чтобы напечатать мне вопрос, пока в такой форме мы с вами общаемся, найдите облачко и три точечки, нажав его, у вас появится табличка. В этой табличке есть для имени, пожалуйста, это может быть вымышленное даже имя, или ваше личное имя, чтобы мне было как-то к вам возможность обратиться. Ну и потом анонимные такие вот письма мы... Вы знаете, культурные люди на них не реагируют. У нас тем более такая вот станция всемирного значения, поэтому, пожалуйста, уж подпишитесь, не забудьте. И ваш кратенький вопросик, может быть, в одно предложение, может быть, в два. Это всегда удобно. И Оля, которая у нас вышла из отпуска, мы с благодарными сердцами ее труд также за ее труд благодарим, она нас будет помогать. Конечно, незримо у нас всегда присутствует Ирина в студии, которая производит коммуникацию вот этих программ, и ее помощник, и муж, и соратник, и возлюбленный. Я надеюсь, что они с нами сегодня также. Ян, и, конечно же, все другие администрации и все другие работники в той или иной степени, которые принимают участие в наших таких проектах. Проекты нацелены, в первую очередь, для всех вас. Они могут носить молодежный характер, другой характер, но, знаете, не обращайте внимания. Каждый для себя что-то такое вот, необходимое обязательно может найти в нашем таком, я бы сказал, холдинге, вот в таком медиапространстве. Поэтому да благословит нас Бог, продолжайте за нас молиться. Здесь много служителей христианских церквей, которые... волонтеры, которые приезжают, в частности, я тружусь уже много лет, 24 года на этом, раньше оно называлось радио, сейчас вот в этом таком медийном пространстве. Теперь, что касается моего телефона, тоже его запишите, возьмите там вашего уже электронного помощника, как я говорю, или по старинке ручку, карандаш и какой-то клочок бумажки или под рукой блокнот. Запишите +7 926 211 56 97. +7 или восьмерочка, по привычке мы так тоже начинаем номер. +7 или восьмерка, дальше в скобочках 926 и номер 211 56 97. 8-926-211-5697. Это мой личный номер. Он может быть использован вами во времена, когда я не в служении, не занят. Я поэтому заранее предупреждаю, если не сразу отвечаю на звонок, как в WhatsApp, так и просто на мобильном. У меня бывает служение, бывает просто разговор серьезный с человеком, и я отключаю для того, чтобы не отвлекаться. Это не очень вежливо, не очень правильно. Уже это изучено не только мною, всеми. Поэтому в душепопечении, в общениях. Поэтому если вы дозвонитесь, просто подпишитесь, и особенно через WhatsApp. Просто напишите мне через WhatsApp, дозвонившись по этому мною сказанному номеру. В WhatsApp оставьте ваши вопросы или пожелания, там, Андрей Юрьевич, или там просто пастор Андрей, хочу стать участником чата «Золотая середина». И я вас сделаю участником чата, к вам будут регулярно приходить ссылочки на чат. Вы туда же можете писать вопросы, какие-то вопросы заранее обсуждать в течение недели. И подкапливающиеся вопросы я обычно освещаю по нашим программам в пятницу, по нашим встречам. Поэтому вот такой у нас порядок, уже заведенный, уже много месяцев или недель. Вот в таком графике мы с вами трудимся и работаем. Поэтому дорожите временем, пишите туда, в пространство нашего сайта. Оля мне переправит ваши вопросы, и я буду на них отвечать. А пока, как вы догадались, я отвечаю на вопросы, которые накопились или за неделю, или с прошлого раза. Давайте приступим. Ну, в первую очередь, Александр нам задает вопрос, он его уже задавал как-то, я на него тоже отвечал. Ну, Александр, если ты слушаешь нас, будет неплохо, если даже потом в записи прослушаешь эту программу, потому что вопрос важный для спасения души, центральный, и как вы пишете в вашем обращенном ко мне кратеньком письме, главный. Здравствуйте, хочу задать вам самый главный вопрос. Как вы думаете, для спасения человека нужна только вера в то, что сделал Христос, умер на кресте и воскрес для нашего оправдания? Нужна только вера или еще что-то нужно, по вашему мнению? И вы предлагаете такую упрощенную форму ответа. Наверное, вам так понятнее, Александр. Да, достаточно только вера. Нет. Недостаточно только веры. Два предложенных ответа, которые, на ваш взгляд, упрощают ответ на ваш вопрос. И в скобочках вы пишете «искренняя вера», имеется в виду «живая». Вот такая подразумевается, вы пишете. Я бы ответил на ваш вопрос так. Для спасения достаточно только веры. Искренней, живой и, добавил, и действенной. И действенной. Почему? Так как вера, она не постоянна. Мы знаем, постоянные какие-то вещи в точных науках называются константа. Может быть, вам не знакомо это слово? Заменю его простым словом русским – постоянно. Вера не постоянна. Она живая, она такая вот искренняя, но она не постоянная. И поэтому, чтобы поддерживать ее на спасительном уровне, необходимы дела веры. Очень важно, чтобы вера действовала любовью. Вот много есть про веру. И Петр пишет, и Павел в своих посланиях, делая этот акцент. Если сугубо разбирать вопрос встречи со Христом, как она? Принести, может быть, ему какие-то дела, иначе он тебя не услышит и не захочет с тобой общаться? Нет. Открыть свое сердце честно, назвать грех грехом и сказать: «Христос, помилуй меня, грешника». Так сделал разбойник на кресте. Спас ли разбойник? Конечно. Мы приводим пример разбойника как вот такого молниеносного спасения, потому что он прожил какие-то там часы, может быть, а может быть и меньше. Ну да, по-видимому, по исследованию Писания, часы там они прожили. Вот. Он не мог сойти со креста и не смог пойти, и дела... веру проявлять в делах. Поэтому вот тут как бы заложено некое противоречие. Я понимаю тебя, Александр, почему ты так задаешь такой этот вопрос. Кстати, спасибо за то, что подключился вновь к служению там на нашем чате и регулярно, ежедневно, важное служение. Выставляешь вот эти ролики с толкованиями доктора Маги и нам всем нравится, в общем-то. Но любой толкователь, он все равно так или иначе, вот как я, мы упираемся в какие-то якобы противоречия Библии, и каждый по-разному их пытается разрешить. Для этого, я считаю, нужно побольше мест Священного Писания, чтобы понять в целом картину. А вот смотрите, я вам первичный такой взгляд на Библию, который уже рассматривали до нас в веках. Уже там и Августин, и позже, и Мартин Лютер наталкивались на эти якобы противоречия. Так верую только или делами? Верую или делами? Если вот такой баланс, конечно, Писание говорит верую. Но, смотрите, Галатам 2:16. «Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдается никакая плоть». Есть опасность, потому что дела закона тоже были даны самим Богом. И вот, вот эта учтивость, вот эта богобоязненность, богопочитание, желание исполнить, что Бог говорит, приводило человечество не туда, потому что святая заповедь не могла быть исполнена. И задумка Бога была, давая эту заповедь, не через нее спасти людей, а через то, что человечество, пытаясь своими силами исполнить эту заповедь, зайдет в тупик. И вот когда зайдет в тупик, тогда и послать Спасителя как единственное средство, уповая на него, а вера – это упование, спасти человечество или персонально каждого из нас. Вот здесь представляется такая картина. Почему? Иаков во второй главе, и это вот противоречие между, скажем так, или видимое противоречие, так точнее выражаться, говорит такие слова. Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только? И тут как бы затевается новый немножко разговор. Он должен быть обязательно пояснительный. Тогда, если мы ничего не пытаемся объяснить, ну тогда это такое противоречие. Ну, тут в одном месте написано «только верую», «только» – это значит исключительное слово в русском языке, а тут не только верую, но и делами. О чем же идет речь? Ну, мы признаем, что человек, он оправдывается верою независимо от дел. Опять же, Павел пишет послание к римлянам. И Иисус, он сказал: «Вот дело Божье, чтобы вы веровали в того, кого он послал». Имея в виду, Бог послал Сына Своего, Он имел в виду Себя, чтобы вы веровали в Меня. И Он эту веру приравнивает к делу. Вот где сложность. И вторая сложность. Вот тогда у нас все на местах становится. Вера, возвращаясь к этой мысли, не константа, не постоянна. И мы не разбойник на кресте, который вот сейчас приняли и через пару часов уже ушли в вечность. А мы остаемся на земле. И вот тут происходит, что наша вера иногда не выдерживает вот этих испытаний, трудностей. Мы начинаем немножко сомневаться, а иногда и немножко. И Библия приводит нам примеры разочарования людей веры, которые были в вере, которые были названы детьми Божьими, но разуверились и потерпели кораблекрушение в вере. Вот чтобы это не происходило, мы питаемся Божьим Словом. Мы подкрепляем и вновь прочитываем эти строчки, которые как обетование Божие утверждают нашу веру. Мы таким образом укрепляемся в вере. Да и сами испытания делают нас чище в вере, сильнее, крепче, но не у всех. И вот так, как нам нужно проявлять веру в действиях, я добавил слово к вашим двум. Искренняя, конечно же, живая, конечно же, но действенная. Вот действиями вера у того же Иакова во второй главе достигает совершенства. Она вышлифовывается, она становится крепче. Вот где, как у меня бабушка говорила, собака зарыта. Про собак мы сегодня тоже еще вспомним, про псов. Поэтому собака порылась, еще некоторые так народные юмор. Вот. Вот где до конца мы дошли до вот разрешительного, в смысле понятного момента, что первый позыв нашего сердца, это уже приравнивается к делу. Но это вера. Уже действие, не просто почему. Иаков говорит, и бесы веруют и трепещут. Они хоть одним, как говорится, своей, там, не знаю, конечностью пошевелились, чтобы потрудиться и сделать что-то для Бога. Нет, конечно, они противники Божьи. Поэтому они только знают, что Он есть. Вера-знание. Но вера, доверие превращает человека в инструмент в руках Божьих, сосуд, как мы говорим. Таких примеров масса в Библии. Мы соработники у Бога, мы сослужители Ему, сопасторы. И вот это важно, чтобы человек то, что, как он верит в доверии Богу, так же и жил, так же и поступал. И тогда, как написано, Иаков пишет, Авраам так поступал, и вот и вера ему вменилась в праведность, и дело, когда он кладет этого единственного, ну, на тот день у него уже был и другой сын, но первенца вот такого, кого он ждал, скажем так, от обетования Божия, кладет на жертвенник, замахивается ножом. Вообще это не по уму непостижимая вера. Он верил, что Бог его воскресит. Потом мы толкование об этом месте Священного Писания читаем, у мужей веры, да, которые объясняют, что он верил, что даже если он сейчас совершит это, потому что Бог ему говорит, но этого не понадобилось, ангел его удерживает. Есть такая в Третьяковской галерее картина Рембрандта, да, принесение Авраам сына в жертву. Он принес его в сердце, он отдал это самое драгоценное Богу, и нашелся тут агнец. И не понадобилось, конечно же, человеческих жертв. Это было сверх, это было на грани, на пределе, потому что Бог никогда не требовал жертв от человека и от своего народа. Вот поэтому, совершая дела, поступки, в которых проявляется наше доверие Богу, и нам трудно иногда сравниться с Авраамом, но пониже уровнем, но испытание есть для каждого из нас, мы подтверждаем живую, искреннюю веру в действие. И тогда мы, знаете что, ткем как бы полотно, которое называется верность. Каждый день мы верны Богу, каждый день верны Богу, каждый день. Вера, доверие, распространяющееся на какой-то промежуток до нашей смерти и встречи с Господом, называется верностью. Вот сколько раз написано «будь верен до смерти, и получишь венец жизни». Поэтому вот, Александр, непросто, я понимаю вас, но человек спасается верою, но если он не взят сегодня, значит, он и завтра должен также искренне верить, также жить этим доверием Богу и действовать согласно этой вере. Вот это я бы добавил, и тогда все становится на свои места. Ну, а теперь по поводу псов обещал. Не давайте святыне псам, Зинаида задает вопрос, Матфея из Нагорной проповеди, нашел я это место, Зинаида, это не 7,60, вы ошиблись там с ноликом, там нолика нет, не знаю, как он появился у вас, Матфея 7,60, такого места нет, есть всего там несколько, ну, как, есть место 7,6, не 60, а 6, поэтому нашел я это место, Матфея 7,6, слова Иисуса Христа в Нагорной проповеди. «Не давайте святыне псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас». Вот «не давайте святыне псам», ну и свиньи. Ну, здесь, конечно, образ такой какой-то отрицательный. Никто бы не хотел выглядеть свиньей или псом. Но, к сожалению, даже вот у людей, ну, я народный и юмор тоже черный слышал, да, вот напился, да, там, поросячьего визга, сравнивают слишком выпивших людей со свиньей, иногда поступил по-свински и так далее. Вот эти аллегорические примеры, вот эти метафоры, они в народе живут, и подрезал человека, называют каким-то животным, но на дороге, я имею в виду, подрезает водитель другой, неаккуратный маневр совершил и так далее. Поэтому у нас вся жизнь пронизана такими сравнениями. Не только Крылов этим занимался с баснями, почему и басни Крылова до сих пор, потому что это проекция на человечество, на человека, на его душу. И действительно в душе поселяются страсти, и эти страсти сравнивают Писание вот, ну, со скотским таким началом, да, плотским, которое от греха есть в каждом человеке. И только Дух Божий, он облагораживает. Он из нас делает вот эту овцу, паствы Божьей. И поэтому вроде бы тоже животное, но такой положительный образ в основном. Бывает овца, как упрощенная такая, знаете, вот простенький такой, да, как отрицательный образ. Но все-таки, если брать, что мы послушны нашему пастору Иисусу Христу, то это добрый образ. И если мы послушны, это помогает нам быть на пажитях его и водой чистой, и всем остальным, питаться и травкой, и все остальное, и быть под его водительством, быть под его охраной, быть под его защитой, не попасть ни в какую беду. Так вот, возвращаемся к образам псы. Кто это такие? Несколько примеров. Мы в Писании находим параллельные места, которые нам приоткрывают, что значит святыню. Это значит, что такое, что-то такое святое и очень драгоценное, отсюда слово драгоценность, да, и драгоценный камень, не бросать, не давать вот там псам или свиньям. Они попрут и даже не заметят, и прожует та свинья, она вообще все ест. Кто видел, наблюдал за этим животным, это удивительно. И бумагу, простите, жрет там, и все, что накидали, и будь там рядом, хоть бисер, она все чмокает и все пытается съесть, там, не знаю, удивительное животное. И не бросайте также псам. Ну, вы понимаете, что пес, он наоборот разборчивый, и он не съест, все равно он не будет это брать, а это в грязи останется лежать. Это некий образ невосприятия, я бы вот так сказал. Это некий образ невосприятия людьми, подчеркиваю, которые не просто далеки от Бога, но могут искать Бога. Но те, которые, может быть, даже познакомились с Богом, но внутри уже идут против Него. Они полюбили грех, как Христос говорит, они полюбили тьму. Поэтому свет пришел в этот мир, но они возлюбили тьму. И поэтому дела света им были противны. Они убегают от света. Мы уже вспоминали этот образ из 3 главы Евангелия от Иоанна. Поэтому вот почему не все спасаются, потому что пока человек не примет на территории своего сердца вот этого решения быть со светом, быть с чистотой, святостью, вот этой святыни, которая изменяет человека только посредством Божьей благодати, ну и веры, руки веры, про которые мы уже выше говорили, поэтому, наверное, апостол Павел предупреждает Тимофея, юного служителя. Александр Медник был такой вот отступник, я бы сказал, да, сделал мне много зла. Да воздаст ему Господь по делам его. Берегись его и ты, ибо он сильно противился нашим словам. Сильно противился нашим словам. Вот ключевая такая фраза, которая помогает нам различать, потому что книга притч говорит: «Получающий кощунника наживет себе бесславие, и обличающий нечестивого пятно себе. Не обличай кощунника, чтобы он не возненавидел тебя, обличай мудрого, и он возлюбит тебя». И тут же, как пес возвращается на блевотину свою, так глупый повторяет глупость свою. Вопрос, почему он ее повторяет? А он ее выбрал. Он внутри понимает, его все обличают: да что ты делаешь, это же глупость. А он и полюбил этот грех. И он делает глупость. Вот как я видел, наркоманы, ребята, там, девчонки, там, начинали нюхать сначала клей, потом подсели на легкие наркотики, потом на тяжелые, и превратилось. Все им говорят: что ты делаешь? А он это делает, ему приятно. И он вот купается в этой грязи. Поэтому назван свиньей, назван таким псом. Ему говорят святое. А он вот это вышвыривает. Он говорит: не надо мне, не лезьте в мою жизнь. Да, вот, святоши еще так он называет. Поэтому здесь прямой образ, чтобы мы не как-то, знаете, мы иногда переходим эту грань, когда мы как-то даже насильственно говорим: читай Библию, ходи в церковь. Это не поможет такому человеку. Поэтому, когда ты видишь явное противление, ты легко можешь узнать, что настаивать уже не надо. Вот ты видишь, что человек противится. Ты можешь вежливо сказать: ну хорошо, если захочешь, вернись, мы вернемся к этой теме. Но обязательно. Не стоит даже вот так вот прям распинаться, как вот сейчас говорят, такое выражение есть. Вот так, и вот так, и вот все рассказывать, объяснять. А человек плюет и матом ругается. Вот такие я случаи встречал. Я сразу замолкаю, я понимаю, что не время. Сейчас уже все. Он все понял, он услышал, но он начинает попирать это ногами. Попирать буквально в смысле, ну, не вот буквально ногами, а в разговоре. своим отношением. Поэтому и не бросайте святыни псам. Чтобы они еще и на вас потом не сказали. Обернулись, сказали, вон там ходил святоша мне тут, понимаешь, своего бога толкал. И он еще кусает вас. Вот так он покусывает, знаете, нас покусывает за наши неразумные поступки. Спасибо вам, друзья. Пересылайте вы свои сообщения. Еще раз сообщу. Мой номер телефона +7 926 211 5697 для тех, кто попозже к нам подключился. 8 или +7, дальше 926-211-56-97. Пастор Андрей Петров, мы с вами разбираемся по Библии с вопросами архиважные, как некоторые говорят, да, очень, над всеми вопросами, ну и, может быть, не очень. Алексей Хлебников нам прислал вопрос. Также у меня вопрос, все ли люди достойны бессмертия после жизни? Есть люди, которые из-за среды стали теми, ну, среды, наверное, окружения имеется в виду, кто кроме денег ничего не воспринимает, превращаясь в жестоких зверей. Да, конечно, бывает такое, Алексей. Но удивительная благодать Божия. Потому что я десятки, если не сотни случаев, за 12 лет в колонии я там трудился в качестве такого, как говорят, пастора или капеллана, священника, психолога с пацанами. Я видел, что даже в этом возрасте, ну, они, может быть, не хлебнули так жизнь, как рецидив, но тем не менее, люди очень быстро возвращаются, очень быстро грешат так, что пьют грех как воду и подсаживаются на все эти грехи. Они не только наркотики, не только алкоголь и блуд, и что-то какое-то нечестие. Многое, многое, что человек делает и оправдывает даже себя. Но благодать сильна. И видя случаи исцеления людей, избавления, но это лично их решение должно быть обязательно, я с радостью говорю, благодать сильна. Поэтому, наверное, нет такой силы греха, чтобы через нее не пробилась благодать, как струя вот этой живой воды или как маленький стебелек пробивает асфальт. Поэтому главное – это по-прежнему доверять Богу. Есть выход из любого, даже самого сложного положения. Нет такого положения, где в Писании было бы написано «ну все». Есть одно, но оно для верующих, я считаю, что вот там хула на Духа Святого, а мы сейчас говорим про тех, кто не познал еще Бога. Вот для таких нет, таких нет. Вот есть любой грех простителен при воскаянном сердце человека. Вот опять Андрей Кузнецов нам прислал вопрос. Молодцы, что вы нас постоянно слушаете и внимательно, по-видимому, слушаете, разбираете наши программы. Как понять, какая религия содержит правду о том, как все устроено на самом деле? Хороший вопрос, Алексей. Ой, Андрей, прошу прощения, тезка. Я как-то отвечал в своей жизни на этот вопрос. И если вы пропустили эту программу, ну, я еще раз с удовольствием поделюсь. Давайте, ну, вот занимаясь какое-то время компьютерами и даже программами, здесь не так сложно. Бог или есть, или его нет. Даже до меня уже много было философов и мыслителей, которые прошли этот же путь в своих рассуждениях. Потому что полбога – это не Бог, Бог – это абсолют, поэтому либо он есть, либо его нет. И все человечество, по сути, делится на две категории. Или верит в него, или не верит. Ну, по той или иной причине. Не узнала, не знает. И когда у человека становится выбор, в общем, математическая модель, по-моему, Бьес Паскаль, он этим занимался тоже, да, вот я не единственный, он рассчитывает все варианты, все плюсы и минусы каждого варианта. То есть все математические варианты здесь приведены. И вот с такой позиции можно рассмотреть мне, ребенку, родителю, у кого мама пела в церковном хоре, папа был верующий, слава Богу, у меня была семья верующих. Тем не менее, в 19 лет пришли в голову такие мысли. Еще раз вот все со стола убрать, вот своего ума и сердца, вот значение, как мы иногда с нуля опять все расставляем, предметы какие-то раскладываем, и попробовать вот задать эти вопросы. А какую я выбираю религию? Моих родителей? Веру? Или какую-то другую? Я уже стал знакомиться и с той, и с другой, и с третьей. У меня был свободный путь, мне никто ничего не навязывал. И вот что меня привлекло, Андрей, может быть, вас это тоже привлечет, то, что все религии, почти что все, ну, за исключением, может быть, каких-то надуманных религий, потому что есть религии прямые, а есть надуманные, они говорят о смерти своих учителей, Они говорят о бессмертии так абстрактно, что вот учитель иногда пишет: «Я сам не пришел туда, куда вас всех вел, на могиле». И вот могилы есть всех уважаемых учителей, Конфуция, Магомета, Будды, целый раздел огромный. И люди ходят в Мекку на поклонение вот туда, вот на эту могилу. Что меня удивило, что у Христа могила пуста. Пуста. Даже если это вымысел, но, к примеру, мы же всегда примериваемся, а вдруг это вымысел? Но это привлекательно. Вы знаете, тот учитель, который победил смерть, ад, дьявола, самый вот суть зла поразил в голову, он воскрес и говорит своим последователям: «Я с вами во все дни до скончания века. Я буду, я пребуду прямо в вас. Я смогу Духом Святым поселиться в ваших сердцах». Вот лично меня это привлекло. Я решил это проверить. Ну и у вас такая возможность, конечно же, у каждого существует. Вот в этом вот сразу же христианство стоит особняком, как говорят, над всеми религиями. Вот в этой силе воскресения. И Павел пишет в 15 главе 1 послания к Коринфянам: «Если Христос не воскрес, то вера наша тщетна». Ну, напомню старое русское слово – напрасно. Напрасно. Если мы только на Христа здесь в этой жизни надеемся, ну, чем мы лучше других? Вот он говорит, это вообще горе. Горе тогда вот так надеяться, а потом, ну, ничего не иметь. Большое разочарование может ждать таких людей. Но мы, он говорит, но Христос воскрес из мертвых. Он, смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Заканчивается эта знаменитая 15 глава, ее на Пасху всегда читают. И сила наша вот в этом воскресшем Иисусе Христе. Поэтому вам, конечно, выбирать, но для меня это был, я бы сказал, самый главный аргумент, который направил меня на попробовать эту веру, испытать в своей жизни, не просто умозрительно, а принять Христа. И приняв его, конечно же, я немножко вот сейчас рассказываю, как я был до того. А сейчас-то меня не надо вот уже в аргументах как-то убеждать. Тут уже Господь, он действует удивительным образом. Максим Хмельнов задает вопрос: почему в христианстве отвергнуты многие апокрифы, в том числе и те, которые обнаружились недавно? Максим, ответ прост, потому что попыток написать что-то или историческую действительность, близкую к тем писаниям, которые были, даже имитации тех писаний, и поэтому появляются подписанные там Фомой, Марией, апостолом Павлом и не только, какими-то, ну, скажем так, в Ветхом Завете еще. Ну, ко Христу уже, ко временам Иисуса Христа, Ветхий Завет как таковой был сформулирован вот в своем каноническом таком виде. Но все равно еще были обсуждения таких исторических книг, там, не канонических и второканонических, и апокрифических, про которые вы спрашиваете, апокрифы. Поэтому церковь в лице всех верующих уже в первых веках произвела эту работу. И этот канон, если понятно, о чем я говорю, то есть свод проверенных книг, был запечатан книгой Откровения. И там после нее, по последней строчке Откровения, как говорится, кто что прибавит или убавит. Вот, тому даже Бог там язвы наложит, отнимется у них участие в Царстве Небесном, в книге жизни. Поэтому давайте не будем ничего добавлять. Вот я считаю, что даже некоторые есть утерянные якобы книги, там послания Ладыкийской церкви, еще некоторые. Вот этого канона вполне достаточно, как в математике, необходимое и достаточное условие, да, для спасения души. Поэтому читайте. Я знаю такие случаи, когда свидетельства слышал в другие времена, после военных лет, и там страшные времена тоже, и лагерей, и проверок, кто был в плену, их все равно перепроверяли. И вот человек, он попал, и приходили туда, приносили Евангелие, и папироски из них, я знаком с этим, потому что 12 лет в колонии трудился, и там действительно иногда не хватает папиросной бумаги, и люди вот так делают. Ну, сейчас, наверное, уже богатые, сейчас передают туда сигареты. Иногда передавался табак, И люди крутили из этих листочков тоненьких себе папироски. И один выкурил, я не знаю, там дошел до Евангелия от Иоанна, по-моему. Вот этих трех евангелистов прокурил. И вдруг ему попадается Евангелие от Иоанна, 3 глава, «Ибо так возлюбил Бог мир». И представляете, а другой нашел порванный, ну, вот так на части, на клочья Евангелие, и тоже ему попадается какой-то фрагмент, и он уверовал. Знаете, вот чудо Божие, что через несколько слов, они живые слова, вот в чем дело. Они касаются сердца, и вот пронзили, говорит, прямо мое сердце. Я понял, что я вот всемогущим припертый. Сейчас, если я буду с ним перечить, значит, я сам против собственного спасения иду. Я вот это на попрание, вот как мы выше, я отвечал на вопрос Зинаиды, сам бросаю. И человек уверовал, и стал сейчас служителем. И потом записал такую кассету, и она мне попала, я ее слушал чуть ли не до слез. Удивительно, как несколько строчек даже из Священного Писания. А знал человека, который свидетельством говорит, читал критическую литературу, я уже много раз этот пример приводил, то ли Яблочков, только как-то с яблоками там связано, вот Яблоков, в общем, какой-то такой фамилия. Вот, он критично высмеивал Библию, но цитаты, как положено, приводил закавыченные, да, и он по этим цитатам уверовал, читал эти цитаты, потому что Библия, ну, не во все времена была в таком уж простом доступе, поэтому вот почему апокрифы сегодня не нужны уже, они лишние, через них может просочиться неправда. Юрий Федосеев. Поясните за универсальный закон любви и то, почему Бог допускает рождение глубоко больных детей. Вопрос непростой, хочу сразу подчеркнуть. Но для Бога важнее и всегда остается, и мы должны пользоваться Его ценностной шкалой, не нашей. У нас ценностная шкала – болезнь – это плохо. Вот нельзя сказать, что болезнь – это хорошо, но важнее все-таки. Это спасение души важнее. И с позиции вечности он вот этим деткам дает вечность. Вообще всем детям дает вечность. Если человек, вот у кого-то потеря близкого, мои там соболезнования, вот несколько было таких вот детских смертей, которые, ну, не знаешь почему, просто не знаешь. Но Господь взял, Господь дал, Господь и взял. Вот вспоминаем книгу Иова. Все вечности узнаем до конца. На эти вопросы я, конечно же, не дам ответ, я не Бог. Но предполагаю, исходя из ценностей Библии, ценностей Его шкалы, что важнее душа. А для тех, кто проявляет милость этим детям, а мы обязаны это делать, это вот как проявляется наша вера? Она проявляется вот в этих делах милосердия. Чтобы мы не очерствели. Один из ответов, который прям проник в мою душу, в сердце, я думаю, Господи, тоже. Ну почему они рождаются? Ну они же не виноваты. Ну, вот, ну родители их там бывают, и наркоманы, и какие-то непонятно чем там занимались, и больные. И у них, да, экология. И у них, правда, рождаются и инвалиды. Но иногда все нормально. Христианская семья. Вот послушайте свидетельство Ника Вучича, да, вот «Без рук, без ног». Найдите в интернете, так называется, «Без рук, без ног». Вот, Ник Вучич. Он был здесь. Я, кстати, вот чуть-чуть с ним не пересекся. Мы для него готовили стол. И этот стол я отвозили, когда он был в Белоруссии на 500-летие Библии, белорусской Библии. Вот, он посетил. Там огромный стадион Лукашенко отдал, вот этот ледовый, ковер застелили, огромное количество людей набилось, и он там говорил свое свидетельство. Он говорит, я в христианской семье рос, и у меня родители не наркоманы, нормальные были. Но вот почему он таким родился, без рук, без ног? Он бодрится, и он, значит, других там вообще, вот его посмотришь, таблетка от депрессии вообще, думаешь, Господи, у тебя и руки, и ноги есть, что тебе переживать? А люди вот так вот начинают вникать какие-то, проникать какие-то мысли, что человек вот все плохо, и он уже в депрессии какой-то или в унынии. Поэтому такие дети рождаются и даже в христианских семьях. Вопрос, почему Господь его не исцелил? Вот так, как он просил, мгновенно или не мгновенно выросли бы руки, ноги. Он говорит, я по миру ездил тебя, а он сейчас и ездит, только без рук и без ног. И ту же функцию выполняет. Он не сдался, он хотя пытался закончить жизнь самоубийством, да, но он не сдался, он прошел это. У него сейчас прекрасная семья, у него прекрасные дети. У него там, по-моему, уже четверо, что ли, или больше даже. Вот, и вот... Земные какие-то радости, как говорят, земное счастье, он тоже даже, несмотря на свою такую инвалидность, вкусил, но самое главное, душа его, измененная душа. И когда мы благословляем таких детей, когда мы помогаем, вот почему при церквах очень много вот приютов, каких-то раньше там богадельня назывался, я, кстати, не знал раньше, вот, вот домов сирот, какие-то престарелые дома и так далее. Потому что, по сути, церковь не должна очерстветь. Это в первую очередь мы должны пример показывать. А уж тем более церковь, она должна проявлять эти дела милосердия и в мире, и в том числе в мире. Поэтому думаю, что вот этот закон любви, он действует, он продолжает действовать. То, что произошло, это напоминание, что мир грехопадший. Но еще раз это напоминание, что душа все равно, каждая нуждается в спасителе, и Бог проявляет это великодушие и спасает всех детей. Друзья, всех детей. Не верьте, что какой-то ребенок пойдет в ад в таком возрасте, когда он не смыслит. Так, тот самый Станислав. О, спасибо, Станислав. Если Бог всемогущ, то почему без веры в Него Он ни на что не способен? Нет, Он способен, Станислав. Просто Он делает вас участником этого спасения. Он не за вас вас спасает, без меня меня женили, а Он вас делает участником спасения. Как? Протянув Ему руку доверия, веры, вы соучаствуете в этом. Он все сделал для того, чтобы уже добавлять к Его 2000-летней вот этой вот, вот подвигу, я бы сказал, веры, вот к этой жертве, потому что Он искупительную жертву, Он заплатил сполна за все человечество, за все зверства, за все войны, за все мелкие и крупные любые грехи. Он все уже заплатил. Но чтобы это, вот знаете, как стол накрытый, чтобы голодным не остаться, нужно протянуть руку, нужно взять. И это замысел Божий, потому что Он сотворил нас свободой выбора. Он сотворил нас с возможностью быть соучастником Его творчества в будущем. Вот там, в вечности, так написано. Поэтому, чтобы стать, ну, не равным Богу, но достойным Детем Божьим, нужно проявить это соучастие. И это соучастие в простом выборе доверия. Не просто это бывает, но просто в смысле доступности, но не просто в смысле борьбы. Как и на вашем примере, ну, тут далеко ходить не будем, вы сами это знаете. Поэтому я по-прежнему вам желаю этого спасения. Бог всемогущ, и в своем всемогуществе Он предусмотрел не перечеркнуть возможности своего же творения, с которыми Он его сотворил. Если Он за нас всех нас спасает, все, перечеркнут вот этот принцип выбора. Хочешь, не хочешь, все равно я тебя спасу. Тогда мы биороботы. Поэтому в Его всемогуществе это уникально, это еще более глубокое всемогущество. Он стучится многократно в нашу жизнь. И если человек не выбрал, то он сам пойдет в то место, которое выбрал. Это не Бог такой жаждет наказания. Он жаждет, чтобы все спаслись, так написано в Священном Писании. 2 глава 1 послания Тимофея. Не желает смерти грешников, но желает, чтобы все спаслись и пришли к покаянию, там в другом месте, познанию истины. Поэтому имейте, Станислав, это в виду. Григорий Бизюк. Как именно ваша вера влияет на ваши прогнозы, ожидания и поведение? Что бы вы делали иначе, не будь у вас этой веры? О, ну хороший вопрос, Григорий. Да мне вообще трудно представить жизнь, какой бы я был. Вот, вот серьезно, вот я вот просто даже не знаю, даже мне трудно это представить. Слава Богу, что вот Бог вот по милости своей и дал мне таких родителей, и коснулся. И духовные у меня наставники были хорошие и остаются. Поэтому я сам тоже возрастаю еще, хотя уже вот преподаю в семинарии, но тем не менее сам нуждаюсь еще в некоторых и душепопечении, и вопросах. Мы все-таки все вместе. Поэтому влияет на способ жизни, на способ мышления, на способ восприятия мира. По большому счету я хочу сказать, что произошло, когда я обрел Христа. Вот как-то в глобальном, вот в самом лучшем понимании этого слова, не обобщенно глобальном, а вот сердцевина, стержень появился, какой-то вот просто, не знаю, твердое основание. Мир Божий пришел. Вот пришел мир Божий в сердце, и я так рад. Я вот хожу в нем, я просыпаюсь, я рад, что Бог со мной. что будет хуже, лучше. Вот как люди, а что завтра будет, а какая погода будет, а куда ветер подует, а будет там пожар или наводнение, или военные действия. Вот, ну, понятно, что мы живем, мы живые люди в этом мире переживаний. Но как-то оно уже так не цепляет, как раньше. А от этого все зависело. Вот уже спокойствие внутри, мир в сердце, и думаешь, ну, вот, простите, но я скажу то, что у меня пришло в тот момент, когда я принимал Христа. Да гори оно хоть все в синим пламенем. Господь, ты со мной, все, я в тебе, я спасен. Ну, конечно, потом Господь не забирает на небеса, говорит, так, ты мне нужен, давай-ка потрудись и эту же веру другим. Неси и показывай через свою жизнь. Поэтому на каждый день влияет, и в целом на жизнь повлияло. И хочу, чтобы в этом пребывать, чтобы тех, кого Господь и через меня призвал, надеюсь, там увидеть большое количество людей, в том числе и через эту программу, вот, дай Бог, чтобы радоваться нам всем вместе. –